продолжаем читать Священное Писание Ветхого Завета и продолжаем читать книгу Бытия. В главе 16 описывается странный, но для той эпохи очень характерный эпизод. Служанка Сары Агарь рождает Измаила. Агарь, естественно, начинает превозноситься, что у нее от ее господина есть ребенок, сын, начинает пренебрегать над Сарой, позволяет, наверное, какие-то высказывания делать в сторону Сары. И Сара обличает Авраама, что вот он виноват в таком превозношении служанки, и требует исправить такое положение вещей. И Авраам говорит: ну вот, делай, что хочешь. И Сара начинает делать, что хочет. В результате Агарь не выдерживает и убегает в пустыню, где ей встречается ангел Господень, который возвращает ее назад. Обычная житейская, в сущности, история, хотя ее житейскости мы даже сейчас и увидеть не можем. Она нам представляется чем-то вообще фантастическим, сказочным, но на самом деле ничего сказочного здесь нет. Она обычная житейская история, только в отличие от современных житейских историй, эта история разрешается по правде Божьей. Здесь все уравновешивается этой правдой. В этом смысле это сказочная история, как мы ее себе понимаем, в сущности обычная. Она может стать образцом для каждого внимательного человека, как можно решать свои житейские проблемы. Сара захотела понянчиться с малышом. Обычная естественная реакция. Это обычно естественное желание понянчиться, ведь она не имеет детей, и внуков никогда иметь не будет. Она женщина и хочет понянчиться. И она предлагает вот такой вариант, чтобы Авраам вошел к Агаре, служанке Сары, появился бы ребенок, и она бы с этим ребенком понянчилась. Мы потом еще увидим, как часто это будет использоваться этот момент в семье Иакова. И вот это естественное желание Сары, оно и спровоцировало череду событий, которые в конце концов закончились по правде, и все уравновесилось. Но вот, тем не менее, это ее естественное желание. Ребенок есть, естественно, совершенно естественно, Агарь, служанка Сары, начинает чувствовать свое превосходство над Сарой, потому что Авраам ее, естественно, любит. Он же не просто спит с ней, как с резиновой женщиной. Он же чувствует теплоту, он проникается нежностью, он, несомненно, каким-то образом оказывает ей ласку, симпатию, внимание, тем более, что она рождает ему сына. Ну да, он не наследником, и не наследник, и не будет наследником, но это реально его сын. Сын, которого он долго не видел, он устал ждать, и он видит сыночка на своих руках, ему это дорого, это приятно, и женщина молодая, женщина вполне, наверное, хороша собой. И, естественно, эти знаки внимания, которые вполне естественные знаки внимания к женщине, с которой он спал, вполне еще более того естественные знаки внимания к ребеночку, который родился. Все это приводит к тому, что, ну, конечно, Авраам расположился и к Агаре, и к сыну, и эта его расположенность, его особые отношения к Агаре и к Измаилу, они приводят к тому, что Агарь вполне естественно начинает превозноситься, но чувствует, что она больше любима, она пользуется больше благосклонностью Авраама, чем Сара. Да, она понимает, что она всего лишь служанка, да, она понимает, что никаких прав у нее нету, но тем острее она воспринимает ту вот симпатию, любовь, нежность, заботу Авраама, а воспользоваться этим адекватно она не может. Она делает так, как ей велит ее женская природа. Она начинает естественно, ну, может быть, даже сказать, интриговать против Сары. Она играет на ее обиде, на ее ревности, на ее неполноценности. Она уверена, вполне естественным образом уверена, что симпатия Авраама продлится сколь угодно долго. Ну, она заведомо моложе Сары, она заведомо мать ребенка Авраама, поэтому, ну, сколько-то лет эта симпатия продлится, и она рада тому. И это дает ей вполне естественные права превозноситься над Сарой. Но именно поведение мужа, поведение Авраама приводит к тому, что вот так все получается. Он естественным, еще раз повторю, и не раз еще повторю это слово, естественным образом располагается и к Саре, и к сыну, и этим дает своей естественной расположенности, он дает основание Агаре превозноситься, и поэтому Сара обвиняет именно его. Не Агарь, а его. Он дает основание Агаре думать, будто она на особенном положении, будто у нее есть какие-то права в этом доме, будто она нечто сама по себе, что-то из себя представляющее. Вот. Это Авраам, именно его естественные чувства дают основание Агаре к ее неправильному отношению к своей госпоже. И поэтому Сара упрекает Авраама и говорит, что он не прав. И он, конечно же, не прав, хотя его поведение естественно. И вот в тот момент, когда его упрекает жена, упрекает Сара, естественный ход вещей в сущности почти заканчивается. Авраам вспоминает о своем долге перед женой, вспоминает, кто на самом деле есть кто. Его симпатии, его привязанности не имеют к этому никакого отношения. Есть правда, есть долг, есть обязанности, и есть определенные требования Бога. Он не должен забывать, что не об этом ребенке говорил ему Господь, что ребенок должен родиться от Сары. И это его отрезвляет, и вот именно когда его естественность прекращается, он не спорит с женой, она напоминает ему о долге, и все становится на свои законные места. Агарь именно этого не выдерживает. Не надо думать, что Агарь стала, что Сара стала как-то издеваться там ее, как какая-нибудь салтычиха, пороть кнутом или гнобить ее на каких-нибудь хлопковых плантациях. Нет, просто Авраам перестал относиться к ней как к особенной девушке, как к особенной женщине. Он стал относиться ровно, ведь это не для него ребенок родился. Это Сара хотела понянчиться. Это ее забава. Вот он тут вообще ни при чем. Он не должен никаких планов строить на этого ребенка. Он не должен привязываться к нему сердцем. Он вообще никакой промысла Божьего, воли Божьей в этом нет. И поэтому он должен успокоиться и спокойно, ровно относиться дальше к Агаре только как к сариной служанке, к Измаилу только как к сыну сариной служанки. Все. И он, поскольку он был все-таки Авраам, он смог это сделать. И это убило, уничтожило Агарь. Она не может этого выносить. Как так? Снова чувствует, в какое-то время чувствует себя королевой, и вдруг ты просто обычная служанка, которая просто родила ребенка, и все, и никакой симпатии, никакого продолжения, казалось бы, звездного часа Агарии. И она вот этого не выдержала. Она разочаровалась в своих мечтах и амбициях, и это выгнало ее в пустыню. И убежав, она почти была обречена, но ей встретился ангел, который предлагает ей жизнь. Жизнь для нее — вернуться к Саре. Хочешь умирать — умирай, но если хочешь жить, то должна вернуться и покориться Саре. Жизнь для Агари — возвращение к послушанию. Таким образом, все началось с естественного желания Сары. И все было, вот это как бы движение, естественное желание Сары, оно породило цепь естественных явлений, где каждый поступал в соответствии со своим естеством, со своей плотью, со своей вполне естественной, но падшей греховной человеческой природы. Исправляется это тем, что каждый вспоминает о своем долге. Авраам слушается жену, Сара слушает, Агарь должна послушаться Сару. Возвращаясь к послушанию, эта ситуация исправляется, и никто в сущности не страдает. И вот эта простая ситуация, она показывает непростые вещи. Она показывает, что на самом деле в этом мире вообще и в семейной жизни все очень хрупко и не должно двигаться по естественной прихоти кого-либо из членов семьи. Но об этом мы еще скажем. А пока интересно, что вот из этого сюжета апостол Павел делает очень важный, большой вывод, который он озвучивает в своем послании Галатам в 3 главе. Вот он говорит, простите, в 4 главе. Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. И в этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии, соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он мать всем нам. Ибо написано: возвеселись неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание: изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободны. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Здесь о многом, что говорится, у нас интересует только один аспект вот этого, скажем, Павлового толкования к этому сюжету из книги «Бытия». Как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. То есть есть рождение по плоти, по естеству, по похотению, а есть рождение по обетованию. Естественно, Исаак родился по обещанию, он родился не по склонности к этому человеческого естества, родился как дар Божий, единственно по воле Божьей. Не прихоть супругов, не похоть супругов, не чья-либо иная прихоть, но именно Дух Божий решил, и у Авраама и Сары рождается сын. По естеству это было невозможно. И, конечно, таким образом рождается не только Исаак, таким образом рождается Мария, таким образом престарелых родителей по естеству не может быть. Таким образом рождается, скажем, Иоанн Креститель. То есть в Библии мы видим не единожды, когда ребенок рождается по обетованию, когда естественным образом он родиться не может, он рождается как действие воли Божьей, и всегда это великие дети. Конечно, так наши дети рождаться не могут. Они рождаются в браке, обычно по естеству, по нашему обоюдному желанию, по влечению нашей плоти, рождаются наши дети, и, стало быть, они являются плодом естественного желания, плодом плоти наши дети. И потому, как всякие рожденные по плоти, они не могут, они являются рабами плоти, они являются данниками плоти, и как, поскольку вся плоть истлевают, истлевают и дети, рожденные по плоти. Таков путь всей плоти. Но когда человек решает креститься, когда он ставит условие не свою прихоть, не свою похоть, а именно волю Божью, так и говорится, что эти люди не от похоти прокрещения, не от похоти плоти, не от похоти мужа, а от Бога и по воле Божьей родились. В день, когда крестится человек, он рождается не по хотению кого-либо, а он рождается по воле Божьей, если только родители приносят креститься ребенка именно по вере, сознавая, что они хотят рождения ребенка от Духа. Плохо, если они приносят его креститься по собственной прихоти, когда для них это просто красивый обряд или просто радостное зрелище, и они не сознают, что делают, тогда профанируется очень важное таинство, и все становится очень-очень плохо. Но когда человек отдает своего ребенка Богу и просит, чтобы вот свершилась именно воля Божья над этим ребенком, ребенок рождается по велению Бога, не от похоти плоти, а по воле Божьей. Такой человек, как рожденный от бессмертного, не от плоти, но от Духа, такой человек не умирает. Поэтому так важно быть рожденным не по плоти, а быть рожденным по Духу. Быть духовным не потому, что я верю в каких-то духов, не потому, что я поклоняюсь какому-нибудь идолу, не потому, что у меня дома везде на каждом углу фэншуй, и я знаю, что есть такие невидимые миру энергии, которые определяют жизнь человека. Все это, конечно, хорошо, и все это духовность, только к бессмертию человека это не имеет никакого отношения. Это дела плоти, а не дела Духа. Так их дальше в том же послании Галатам апостол Павел и определяет, что все это и волшебство, и вся эта идолопоклонство, и вера в разные духовные сущности, все это дела плоти. А вот когда человек крестится по вере во Христа и рождается как Сын Божий от Духа, вот, исполняя обетование Божье, тогда этот человек обретает наследство вечной жизни. Таким образом, получается, что прихоть рождает череду других прихотей, и именно это запутывает человеческую жизнь. Вот мужчина хочет дорогую машину, жена против, но он хочет. Вот женщина хочет поехать на отпуск в Таиланд, муж против, но женщина хочет. Вот родители хотят построить коттедж, дети сопротивляются, не хотят, все равно говорят, мы в нем жить не будем, но родители настаивают. Это все прихоти и похоти человека, которые и приводят и к кредитам, и к скорбям, и к разрушению, и к семье. Все вот отягощая и без того сложную человеческую жизнь. Виной всему прихоть, естественное желание человека. И получается, что каждому семья дается не только для того, чтобы там рождались дети, не только для того, чтобы человек там учился любить и был отогрет всегда в семье любовью близких людей, не только для того, что это малая церковь, а еще и для того, что здесь, в семье, у человека очень мало шансов запутаться. Потому что всегда жена, ну или иногда подрастающие дети, но чаще жена или муж, они являются тем противовесом, который не позволяет человеку встать на путь исполнения собственных прихотей и похотей. Именно тогда, когда это моя прихоть, только прихоть, обычно супруг или супруга с этим не согласны. Когда это объективно необходимо, когда это нужно, когда это должно сделать, когда это действительно может быть разумно объяснено, то любящий меня человек, несомненно, это поймет и поддержит. Но когда он видит, что это просто прихоть, просто естественное желание, ничего в этом другого нет, то он сопротивляется, он не хочет этого. А мы настаиваем на своем и этим вбиваем клин в нашу семью, разрушая ее монолит, ее фундамент, дробя ее по кусочкам, когда в конце концов ничего, кроме нас, с нашей прихотью и не остается. И даже дети уходят, потому что моя прихоть выгодна только мне самому, больше никому. И вот часто остановить распад семьи именно и возможно, когда человеку, вопреки его прихоти, как в истории с Авраамом, Сарой и Агарью, напоминает о его долге. Ты должен. И долг обычно и возвращает семью в то монолитное состояние, в котором она и должна пребывать. Но это трудно, потому что мы так возлюбили собственную прихоть, что готовы пожертвовать ради нее всем, и семьей, и любовью, и детьми, всем на свете. Вот ничего другого и не остается. Мы выбираем некое свое «я», реализуемое в каких-то желаниях, и естественно, что «мы» уже не получается. Дальше, в 17 главе, книга «Бытия» повествует об одном интересном событии, о заключении завета с Авраамом. И знаком этого завета является некий обряд, называемый обрезанье. «И сказал Бог Аврааму, ты соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды родов. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знаменем завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола. И Авраам, хотя ему уже очень много лет, совершает этот обряд, и все, кто в его доме, также совершают этот обряд. 17 глава так и заканчивается. Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его, а Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его, и с ним обрезан был весь мужеский пол дома его, рожденный в доме и купленный за серебро у иноплеменников. То есть весь мужеский пол в дому Авраама он принял обрезание. Обрезание становится знаком завета. Обряд этот существовал, конечно, и до Авраама, но только у Авраама этот обряд стал знаком завета с Богом. И только у иудеев, только в потомках Авраама, именно в потомстве от Исаака, это обрезание совершается на восьмой день. Тогда же, например, когда по чину православной церкви совершается наречение имени у человека. Таким образом, некий физиологический ритуал, он стал знаком завета. В этом смысле иудеи, как потомки Авраама, уникальны. Они уникальны тем, что совершается это во младенчестве, и именно этот знак служит не просто для чего-нибудь еще, для чего он может служить у других народов, толкований очень много, а знаком завета с Богом. И как потом не раз будут напоминать пророки, смысл этой процедуры – совлечение греховного тела плоти. То есть плоть сама по себе не является, телесность человека не является злом. Сама по себе телесность, та плоть, из которой создан человек, есть благо. И Христос примет эту плоть и совершит обряд обрезания. И, собственно, в этот праздник сегодня запись этой беседы и совершается. И самой по себе плоти человеческой греха нет. Но грех есть, и он паразитирует на плоть, и его нужно совлечь с плоть. То есть бросить себя не плоть, а греховную часть плоть. Ту часть плоти, которая пронизана грехом. И таким образом совлечься, сбросить со своей телесности ту одежду, которая пронизана грехом, страсти, страстности, пристрастия. Говоря языком более, скажем, святоотеческим, все наши прихоти и похоти, все то, что мы хотим сделать по своей воле, ибо именно своя воля привязывает нас к греху. Своя воля и есть грех. И вот это своеволие, свое желание, самоугодие, вот эта самость, ее как греховную часть плоти нужно совлечь, чтобы человек остался таким, каким создал, задумал его Бог, в его телесности, но при этом совершенно исполняющий волю Божью. И скорбь, которую мы испытываем, совлекаясь это греховного тела плоти, и кровь, которым проливаем, совлекаясь греховного тела плоти, все это необходимые страдания для того, чтобы очиститься и стать способным исполнить волю Божью. И вот это совлечение греха уже для иудеев, оно исполнялось таким обрядом. Для времен христианских именно это происходит, когда крестится человек. Он как одежду сбрасывает с себя греховную тело плоти и выходит из купели духовным, одухотворенным телесным существом по образу Иисуса Христа.